Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. В гостях у нас очень необычный гость. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И представьтесь, пожалуйста.
Я имею честь представлять Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Менделеева. Зовут меня Катков Александр Сергеевич. Я являюсь ученым-хранителем эталона вольта всероссийского и эталона ампера. Наша дискуссия, насколько я понимаю, касается электричество, его некой истории и его главное это состояние на сегодняшний момент. Если касаться электричества, а именно оно является основой и вольта, и ампера, можно задать такие простые вопросы, которые я обычно задаю тем участникам, которые посещают нашу лабораторию. Это очень простые вопросы, но почему-то не все могут на них просто ответить. Например, я задам вопрос ведущему. Знаете ли вы, что такое электрический ток?
Ну, могу сказать, что примерно представляю, что такое электрический ток. То есть вот мы имеем кусок проводника или замкнутую какую-то схему, и электроны бегут по нашей схеме, и вот это есть электрический ток.
А в чем измеряется электрический ток?
Соответственно, ток в амперах, напряжение в вольтах. Одно делишь на другое, получаешь сопротивление и так далее.
Вы много знаете. Скажите, пожалуйста, а вы видели когда-нибудь живой электрический ток?
Минут за 10 до этого я сказал, что не видел. Вот. Но сейчас отвечу правильно и скажу, что да, видел в виде молний.
Вот в виде молний. Многие причесывались расческами и знают, что идет удары. Некоторые – это как раз и напряжение высокое, и ток протекающий. И именно в виде искр можно видеть этот ток.
Потом есть еще школьные опыты с эбонитовой палочкой, когда эбонитовую палочку натираешь, а потом вводишь, и листочки бумаги собираются.
Да, это тоже уже ближе относится к напряжению, к зарядам, к электронам. И все эти явления всегда ставили вопросы перед человечеством, что это такое, откуда оно берется. Есть еще такие явления, как притяжение некоторых кусков металла друг к другу, которые не связаны с электрическими зарядами. Эти явления были открыты примерно во втором веке до нашей эры в Китае и использовались для создания так называемых компасов, у которых магнитная стрелка всегда показывала одно и то же направление, что помогало при проведении путешествий, перемещении в пространстве и так далее. Электричество, оно так или иначе связано между магнитными явлениями, электрическими явлениями, и человечество, вот, развиваясь, и тот, и другой эффект пыталось использовать для своих целей.
Но здесь вот очень интересный вопрос, потому что человек, даже вот мы говорим, второй век до нашей эры, да, или даже вот там, не знаю, там середина 19 века, 18 века, да, человечество сугубо пользуется как бы религиозным типом мышления. Ну, или точнее, не пользуется, а у человека оно есть в наличии, собственно говоря. И когда он видит, что та же эбонитовая палочка, ну, представим, что человек там что-то потер, и вдруг увидел, что что-то невидимое он подвигал рукой и как-то воздействует на что-то. Или там та же история, там школьные опыты, когда волосы у человека начинают электризовываться и тому подобное. То есть нужно было иметь на тот период времени достаточно нетривиальное какое-то мышление, чтобы сказать, что это не духи, а какие-то непонятные силы, и вот что бы это могло быть, поразмышлять на эту тему, поставить вопрос под другим углом. И вот мне кажется, вот в этом плане, ну, достаточно нетривиальная ситуация для людей того времени.
Да, вы правы. И люди как раз изучали эти эффекты, пытались понять, в чем их суть. И вот как раз Кулон именно открыл заряды электрона, измерил их, показал, что это отдельные частицы. И потом развитие науки и техники, оно привело к тому, что были созданы так называемые электрохимические элементы. То есть электрохимия была в почете, и люди пробовали разные соединения и убеждались так или иначе, кто был готов воспринять, что появляются какие-то электрические эффекты. И эти электрические эффекты надо было чем-то тоже измерять. И как-то их пытались использовать. Когда была создана такая, в настоящее время это называется батарейка, из разных электрохимических элементов, и на выходе у нее появилось напряжение, то оказалось, что это напряжение может превращаться в ток, если мы металлами замыкаем эту батарейку. То есть вот было обнаружено явление протекание тока. А как оно было обнаружено? Опять-таки, для того, чтобы обнаружить, случайным образом протекающий ток расположился рядом с с компасом, с магнитным. И было замечено, что протекание тока вызывает магнитное явление поворачивания компаса. То есть далее развивалась уже электромагнитная теория, то есть перемещение магнита около проводника. Было замечено, что оно создает тоже напряжение. И если замыкать это напряжение каким-то проводником, опять-таки через этот проводник протекает ток.
А вот давайте для зрителей разделим все-таки два вот этих вот понятия более определенно. Что такое ток и что такое напряжение? Ну, то есть про ток мы уже сказали, даже из слова понятно, что это ток течения там заряженных каких-то частиц. Что такое напряжение в бытовом смысле?
Напряжение в бытовом смысле – это просто электрическое поле, которое, допустим, на емкости накапливаются заряды, и вот разность между одной пластинкой и другой – это уже, можно сказать, разность потенциалов или это напряжение. Если мы этот конденсатор, опять-таки, попробуем замкнуть каким-то проводником, то заряды будут перетекать из одной пластинки в другую, и появится движение зарядов, то есть электрический ток. Ну, и опять-таки, это будет связано еще и с магнитным полем. Точно так же перемещение магнитного поля около проводника может вызывать электрические эффекты, электрическое напряжение, либо электрический ток. И это явление так или иначе было использовано для создания так называемых динамомашин, то есть уже неких электрических аппаратов, достаточно мощных, которые воспроизводят ток и в том числе напряжение. Были изобретены устройства, которые могли достаточно полезно использовать эти эффекты. Так называемая свеча Яблочкова, то есть появилось освещение. Далее были созданы электромоторы, которые позволяли передвигаться с помощью электричества. То есть очень много таких эффектов полезных начало использоваться человечеством для своих практических целей. И вместе с тем я хочу сказать, что двигателем прогресса всегда являлась торговля. Торговля всегда двигалась к тому, чтобы продавцы и покупатели могли сравнивать свои товары. Любое сравнение – это измерение чего-либо. И вот так называемая метрология, она уже, можно сказать, начала иметь свою основу именно в торговле, в том числе и при электрических явлениях. Здесь метрология уже первое, что всегда идет, это просто изучение этого процесса. Чтобы изучить, надо что-то измерить. И вот первые измерители тока были основаны на электрохимических эффектах. Это занимался этим известный ученый Фарадей. При пропускании тока через раствор, допустим, хлорного серебра на одном из электродов выделялось серебро, оно восстанавливалось. И тем самым можно было определить, сколько ионов серебра перетекло от одного электрона к другому. И ионы, известный заряд, умноженный на время, получается, ток можно было измерять. И этот прибор в качестве первого измерителя тока, он и в метрологии известен. Для того, чтобы измерять напряжение, на покладках конденсатора возникает заряд, который создает разность потенциалов, а это и есть напряжение. А два заряда взаимодействия, они отталкиваются друг от друга. Если есть отталкивание, то происходит, опять-таки, перемещение неких элементов измерительной системы. И это перемещение измеряется в расстоянии, и тоже можно делать измерительные приборы. Дальнейший прогресс – это современный почти измерительный прибор, основанный на протекании тока, создании магнитного поля и отклонении магнитной стрелки или просто стрелки, которая притягивается либо отталкивается от данного тока. Это на основе того, что можно было измерять ток, можно было измерять и напряжение. То есть эти приборы применялись для измерения и напряжения, и тока. Много других приборов было разработано, и в конце концов человечество где-то в конце 18 века пришло к необходимости уже создания некой системы измерений. И для того, чтобы система измерений как в электричестве, так и в механике работала, нужно было создать эталоны, по сравнению с которыми так или иначе происходило сравнение всех остальных величин. Был создан килограмм, в передаче о нем тоже говорилось, был создан метр, тоже из школы всем известно, что это такое. И тоже создавались эталоны электрических единиц. Первые вот эталоны были основаны, как я сказал, на электрохимическом взаимодействии. Измерялась масса осажденного металла на катоде. Далее разрабатывался эталон сопротивления. Его сделали на основе, опять-таки, измерение геометрических параметров, то есть сделали длину, диаметр ртути и приняли этот вариант за эталон, за 1 Ом. То есть, зная ток, зная сопротивление, уже можно было эталонировать или точно измерять напряжение. По мере развития этой системы оказалось, что электрохимические методы, они не такие точные, какие можно сделать на основе электромагнитных взаимодействий. И вот первые такие уже достаточно точные эталоны для ампера были созданы на основе взаимодействия магнитных полей катушек и известный на сегодняшний день всем определение ампера в системе международной – это взаимодействие двух параллельных проводников на определенном расстоянии с определенной силой. И на основе этого определения были созданы первые эталоны тока, так называемые ампер-весы, потому что сила взаимодействия токов сравнивалась с силой взаимодействия с силой веса. Поэтому там были весы, которые уравновешивали взаимодействие тока некой гирькой. Этот эталон в России был создан после войны в 1948 году. Он до сих пор хранится в Институте метрологии.
А можно чуть-чуть больше подробностей, каких-то деталей вокруг вот этого прибора самого? То есть каким образом он устроен?
Его устройство основано на взаимодействии двух соленоидов. Соленоид представляет из себя некую катушку, навитую из проводника. И в центре этой катушки возникает магнитное поле при протекании тока по катушке. Если мы расположим две катушки соосно и пропустим через них токи, то эти токи будут либо отталкиваться, либо притягиваться, так как это взаимодействуют как бы два электромагнита. И вот это взаимодействие двух токов, одна катушка крепится постоянно, вторая вешается на коромысло весов, и на другом коромысле весов ставится гирька, которая уравновешивает данный ток, как и в обычных весах. И таким образом можно узнать, что при данном токе появляется такая-то сила взаимодействия. Из геометрических размеров этих катушек рассчитывается сила взаимодействия от тока, и она вот сравнивается с силой взаимодействия, которая от гирьки. И, в принципе, через расчет конструкции этих соленоидов определяется сила тока, соответствующая данной массе гири.
Угу. Ну, а соленоид, это получается, это у нас как какой-то длины, допустим, там и диаметра, не знаю, там основа, и на нее намотано какое-то количество витков проводника, посчитали количество витков проводника, длину самого проводника, задали геометрические размеры, и вот мы получили, скажем, конструкцию одного соленоида. Потом подобрали по размерам другой, да, и, соответственно, сравнили протекание тока с тем, насколько нам у нас, какую гирьку мы по весу
положили. Да, сравнили две силы. Сила, которая через массу и ускорение, и сила через геометрические размеры и ток. Это очень сложная система, достаточно много в ней тонкостей. Соленоиды делают однослойные, мотают на специальном каркасе из кварца. Кварц выбирают из тех соображений, чтобы температурные коэффициенты, которые существуют, не влияли на размеры этой катушки. И вот такая система, она существовала и существует во многих странах, и она использовалась примерно до где-то 70-х годов и в России.
Достаточно долго, 70-е годы, считай, уже. Уже как бы такая относительная современность.
Вот если при этом рассмотреть как бы историю вольта, то современная более-менее история вольта, она основана как раз на электрохимических элементах. И была разработана специальная технология изготовления этих элементов, которые называются по-английски Western Cells, по-русски нормальные элементы, которая из своей технологии добилась того, что стабильность этих элементов во времени была очень высокой. А значение их можно было определить через ампер-весы, через ток и через сопротивление, которое определялось тоже своим эталоном. И следя за этими нормальными элементами или следя за нормальными элементами между собой, убеждали, что стабильность их достаточно высока. Данные нормальные элементы, которые использовались с высокой стабильностью, были основаны на ртути, кадмии и так далее. То есть там достаточно вредные вещества использовались. Но так смогли химики найти тот состав, ту форму представления. И эти нормальные элементы у нас в России до сих пор находятся в употреблении. То есть их, вот, ну, я бы не сказал точность, их стабильность и применимость пока является конкурентоспособной с современными мерами напряжения, которые существуют.
Ну, давайте опишем саму систему вот этого электрохимического прибора.
Если рассмотреть его чисто конструктивно, это две стеклянные колбочки. Внутри находится достаточно сложный состав, технологически отработанный, и две платиновые проволочки в виде выводов. И это вот получается такая батарейка с очень высокой стабильностью этого напряжения. Это напряжение реализовано на уровне 1,018 вольта. Что интересно, что в связи с этим вот все современные приборы, которые уже могут реализованы быть и 1 вольт, там и 10 вольт, они реализуются на 1,018 вольта. Многие для того, чтобы была связь прямая, и можно было сравнивать два элемента одинаковых с очень маленькой погрешностью.
То есть как бы вся соль вот в этом химическом составе вот
да.
этого вещества.
Да? Технология его... И состав. Но она, в общем-то, как бы технология.
Отличается в мире в разных странах? Или это вот одна технология изготовления этого состава вообще для всех стран?
Значит, технологии разрабатывались в конце 18 века. В основном в Англии. Потом наши сотрудники, наши ученые ездили в Англию. И после этого разрабатывалась технология в НИИМе. И в НИИМовской технологии вот есть или нормальные элементы, которые до сих пор работают по НИИМовской технологии. Она, я не скажу, сильно есть отличие или нет, наверное, нет, но стабильность получалась очень высокая, и эти элементы выпускались серийно. Воспроизведение тока при этом осуществлялось, несмотря на то, что эталон первичной ампера, он существовал, но... Технически использовать его было достаточно сложно, поэтому промышленное воспроизведение только опиралось на напряжение и сопротивление. И оттуда как бы шло для обычного употребления. Наша страна, она находится среди других стран, и вопросы, опять-таки, торговли говорят о том, что эталоны должны сравниваться между собой. И сравнение эталонов в электричестве в основном опиралось на сравнение нормальных элементов. То есть нормальные элементы в других странах, групповые нормальные элементы, чтобы они усредняли все возможные изменения. Так сказать, международный эталон Вольта хранился и в Париже, в Международном бюро мера весов, так было. И вот эта технология тоже, она как бы была распространена среди всех стран, которые участвуют. И для того, чтобы убедиться, что наше напряжение и напряжение зарубежное, оно одно и то же, брался чемоданчик, туда вставлялись нормальные элементы, и этот чемоданчик везли через таможню, через границу к Международному бюро, и там проводили сравнение. В чем была проблема? Дело в том, что нормальные элементы, они, первое, боятся тряски. Это некая электрохимическая колбочка, где есть такая, в таком полужидком состоянии находятся составляющие. Второе, очень сильная связь температурная. То есть если температура наружная или какая-то еще где-то меняется, соответственно, меняется значение нормального элемента. Но вот эти вот все трудности как-то преодолевались. Так или иначе, используя термостаты, используя перевозку ручную и так далее и тому подобное. И вот точность измерений, она была на уровне немножечко лучше 10 минус 6, если в относительных единицах.
Этого достаточно или этого считалось недостаточным?
Это был предел, за который было непонятно, как повысить точность.
Ну, хотелось повысить.
Повысить точность хотелось, потому что сами нормальные элементы между собой разбегались, не больше, чем на 10 минус 7. То есть это говорило об их потенциальных возможностях, но было непонятно, откуда взять эту точность, чтобы им приписать. Поэтому появились так называемые единицы, которые были вне системы Си, и они назывались рабочими эталонами, рабочими единицами техническими. И точное название у меня немножечко потерялось. И сравнивались именно вот эти вот единицы, которые к системе Си относились через эталон ампера, который имел точность хуже, чем 10 минус 6. В 70-м году, в 72-м году был открыт эффект Джозефсона, который позволил получать постоянное напряжение, опираясь только на фундаментальные константы. Эти две фундаментальные константы – это заряд электрона и постоянная планка.
Ну, давайте опишем сам эффект Джозефсона.
Чтобы описать эффект Джозефсона, я сначала попробую описать эффект электрического тока, который опирается, в принципе, тоже на фундаментальную константу электрона и на частоту. То есть, если мы умножим заряд электрона на частоту, то получим размерность электрического тока. Что интересно, то, что если мы захотим описать напряжение, то тоже есть некая формула, которая связывает некую константу с частотой или со временем. Это есть изменение магнитного потока в единицу времени. Изменение единицы магнитного потока в единицу времени нам дает определение для напряжения в том числе. И вот интересно, что если заряд электрона на частоту – это ток, то постоянная планка, деленная на заряд электрона и умноженная на частоту – это напряжение. То есть получается, что ток у нас воспроизводится через заряд и частоту, может быть воспроизведен. Напряжение может быть тоже с помощью заряда и некой константы, которая константа Планка, и частоты тоже можно воспроизводить напряжение. И вот отношение H к E, H к 2E на частоту, это есть эффект Джозефсона. То есть он из электродинамики, с одной стороны, это изменение потока в единицу времени, а вот сам поток – это H, деленный на 2E. Это тоже поток, магнитный поток. Поэтому вот это явление было открыто, и сразу же начались поиски практической реализации. Практическая реализация этого эффекта, в 72-м году открыт, где-то в 75-м, 76-м, 77-м, к 80-му году уже появились первые опыты, которые показывали, что есть такой эффект физический. Но единственное, что этот эффект можно обнаружить только при низких температурах. Почему при низких? Потому что энергия тепловая разрушает энергию связи HE. То есть вот магнитный поток там не получается. А энергия связи должна быть на спаренных так называемых электронах. Это такие из физики известны как частицы Бозе, которые имеют связь между собой, и макроскопические эффекты, микроскопические эффекты могут быть видны в макроскопическом мире. И вот убирая температуру, то есть охлаждаясь, мы убираем тепловые разрушающие эффекты, и этот эффект, эффект Джозефсона, он уже становится наблюдаемым. Значит, для того, чтобы его реализовать, делали просто, нужна, первое, очень слабенькая связь между двумя сверхпроводниками. Для этого нужна низкая температура. Сверхпроводники представляют собой, наиболее широко применяемые – это свинец и необий. И свинец и необий при температурах ниже 10 градусов Кельвина проявляют сверхпроводимость. Обычно все эффекты такого рода уже получались при 4 градусах Кельвина, а 4 градуса Кельвина – это жидкий гелий. То есть дюары с жидким гелием, туда погружалось устройство, так называемый переход Джозефсона. Это просто микроскопический контакт между двумя сверхпроводниками. Этот контакт облучался частотой F. И если вот посчитать H, деленное на 2E, и умноженное на частоту, то получим некое напряжение на одном контактике. Это напряжение, допустим, для 70 ГГц составляет 140 микровольт. То есть, если у вас есть один контактик, есть частота 70 ГГц, если эффект проявляется, то мы получаем на вольт-амперной характеристике ступенечку 140 микровольт постоянного напряжения. Если таких контактиков набрать много, то современные эталоны достигают порядка 10-20 вольт.
Очень много.
То есть там очень много контактов. А если частоту понизить, допустим, до 16-20 ГГц, то там нужно уже сотни тысяч переходов. То есть это технология создания именно преобразователя частоты в напряжение. В этот же промежуток времени начались открытия эффекта Холла, который делает связь, опять-таки, постоянной планка с зарядом электрона уже в квадрате, с сопротивлением. То есть можно сделать, опять-таки, некие устройства, которые опираются на постоянной планке сопротивления, чтобы получить точное сопротивление на постоянной планке и заряд электрона в квадрате. И тоже можно набирать ступенечки из сопротивления, почти как при напряжениях, чтобы получать кратные численно разные сопротивления. И примерно в этот же период времени были открыты устройства, так называемые одноэлектронные туннелирования, которые позволили синхронизировать пролет электрона с помощью частоты, таким образом получать ток ровно заряд электрона, умноженный на частоту. То есть вот появились три эффекта, три устройства, которые вот в настоящее время развиваются, совершенствуются. И если вернуться к нашим эталонам, то эталоны, которые существуют сейчас, современные эталоны, эталон напряжения, все основаны на эффекте Джозефсона. Эталоны сопротивления практически все основаны на квантовом эффекте Холла. С током здесь более сложная ситуация. Дело в том, что заряд электрона – это примерно 1.6 × 10⁻⁹ кулона. То есть, чтобы получить 1 ампер, нам нужно частоту примерно 10⁻⁹ герца. Либо сложить очень много-много-много этих переходиков, чтобы получить, опять-таки, вот реальные частоты, которые облучаются сейчас, это гигагерцы, десятки гигагерц. Поэтому гигагерцы – это девятые степени, десятые. Поэтому ток на эффекте одноэлектронного туннелирования получается на уровне 10⁻⁰ ампера. То есть этот ток достаточно маленький. Он может применяться практически, но в узкой очень области. Широкая область у нас в районе миллиампер-ампер. Вопрос, как сделать? Ответ очевидный. Мы берем эталон Холла, эталон Джозефсона, получаем сопротивление, получаем напряжение, источник тока, и мы можем воспроизвести ток, опять-таки с очень высокой точностью, уже опираясь на фундаментальные константы. То, что у нас сейчас существует в ВНИИме, это эталон тока, опирающийся на два эталона Джозефсона и Холла, и эталон Холла и Джозефсона отдельно. Вот у нас тут стоит интересный чемоданчик.
Да, что
для
там
чего
такое?
Же он может быть применен? Я, как ученый-хранитель эталона Вольта, обязан доказать, что эталон российский, он по точности не уступает зарубежному, и в частности эталону, который находится в Международном бюро меры весов в Париже. Чтобы сравнить два эталона, надо просто совместить две установки. Один из вариантов. Установку МБМВ в Россию никто не повезет, установку российскую в МВ тоже не очень хочется вести. Что же делать? Значит, первые проблемы, которые пытались решить, и так это решали, применяли так называемые меры напряжения на стабилитронах. То есть есть такой эффект стабилитронный, где напряжение достаточно постоянно, но оно шумит, и это малогабаритные так называемые диоды, стабилитроны. На этих стабилитронах делаются меры, достаточно высокоточные, которые можно уже перевозить, они маленькие, они не боятся перевозки, они не сильно боятся температуры. Единственное, что точность перевозки ограничивается примерно 10-7.
А это полупроводниковые приборы?
Полупроводниковые, да.
Это как полупроводниковый диод основа?
Полупроводниковый диод, специальная конструкция, у него там туннельный эффект. И пробой туннеля, напряжение происходит при неком напряжении, ну, допустим, примерно 10 вольт, 7 вольт, но стабильно. Точность и стабильность этих мер уже созданных, она в районе, может быть, 10-7. И вот на уровне 10-7 проводились лечения вот этих джозефсонских эталонов. Но точность 10-7, оценка точности эталона, который в МБМВ на Джозефсоне и у нас, допустим, это 10-9, то есть в 100 раз точнее. Как слечить? Для этого в ВНИИМе был разработан, вот в частности здесь находится, эталон перевозной на эффекте Джозефсона.
Распакуем, посмотрим, что это. Очень многие обзорщики любят так называемую распаковку. Вот мы то же самое сделаем. Что здесь есть что?
Значит, в принципе, сам ящик предназначен для транспортируемого эталона на эффекте Джозефсона. Эталон предназначен для слечения двух разных эталонов, тоже на эффекте Джозефсона. Сейчас мы рассмотрим более подробно состав нашего транспортируемого эталона. Одна из основных частей этого эталона – это так называемый криогенный зонд. Внутри зонда и находится так называемая джозефсонская микросхема, которая осуществляет преобразование поступающего электромагнитного излучения. Электромагнитное излучение поступает в этот волновод. Частота его порядка 70 ГГц. Оно перемещается по зонду. Зонд сейчас в нерабочем состоянии, он сложен. Электромагнитная волна достигает микросхемы и обратно по проводам выходит на разъемы в виде постоянного напряжения. Здесь же находятся элементы, точнее разъем для управления этой микросхемой. Управление микросхемой осуществляется с помощью специального блока управления. Этот блок управления достаточно прост. Внутри находится аккумулятор, ряд управляющих элементов, резисторов, переключателей, которые позволяют установить рабочий режим для данной микросхемы. Еще раз хотел бы обратить внимание, что для того, чтобы работал данный преобразователь, его нужно погружать в среду с жидким гелием, а для этого его надо перевести в рабочее положение, длина которого больше метра. Сделанный таким образом зонд позволяет сократить чемоданчик, кейс, в котором перемещается данный эталон. Одна еще важная деталь – это сам генератор, частота которого 70 ГГц. Он подключается к зонду, и здесь имеется 3-миллиметровый волновод. Таким образом, все основные части показаны здесь. Имеется еще блок питания. Ну, вынимать его, наверное, не надо. Имеется крепление к зонду, который одевается на волновод. И имеются кабели, соединительные между частями данного транспортируемого зонда. Здесь представлено второе поколение транспортируемого эталона, разработанное ним. И в чем его отличие от, допустим, от первого поколения, от, вообще от эталонов на эффекте Джозефсона? Дело в том, что вот сама Джозефсоновская микросхема расположена вот в этой части этой конструкции. Для того, чтобы пустить эту часть в дюар жидкого гелия, необходимо иметь длину вот примерно такую. Здесь нами разработана возможность уменьшения длины примерно в два раза, и, соответственно, перевозка этого эталона, она в гораздо меньших габаритах производится. Ну, что здесь еще можно продемонстрировать? Это вот экран специальный, который защищает саму микросхему, которая находится внутри, от земного поля. Экранированное полностью пространство защищает от электромагнитных наводок, потому что чувствительность этой системы от 70 ГГц до постоянного напряжения. То есть спектр очень широкий. Сюда подается частота 70 ГГц, она проходит через зонд, попадает на так называемые Джозефсоновские микросхемы. Число переходов здесь достигает порядка 70 тысяч.
Что имеется в виду
переходов? Это вот число Джозефсоновских контактиков, последовательно включенных между собой, которые облучаются частотой 70 ГГц. Микросхема здесь, к сожалению, технология российская еще недостаточная для того, чтобы сделать микросхему 10-вольтовую, поэтому эта микросхема, она получена при нашем взаимодействии с коллегами из немецкого института метрологии.
А что из себя представляет сама микросхема? То есть это многослойная какая-то плата?
Это небольшая платочка, которая сюда помещается, и нанесены микронные переходики, и их вот порядка 70 тысяч. И они подключаются вот к волноводу, который идет сюда. И сюда же подаются управляющие сигналы на эти, и имеется выходное напряжение. Здесь российский генератор СВЧ, который предназначен для подачи СВЧ-сигнала, разработан в Нижнем Новгороде. И просто коробочка для управления, чтобы можно было задать необходимое выходное напряжение. Кроме того, само выходное напряжение снимается вот с этих двух клемм и может использоваться для сравнения, либо для поверки калибровки. Это уникальная вещь, она вот, можно сказать, таких больше я в мире не встречал. Мы проводили сличение нашего эталона с международным эталоном, который находится в Париже, и, кроме того, мы участвовали в сличениях эталонов по Европе в проекте, так называемый Евромет. Там участвовало 12 стран, и мы все 12 стран объездили. И сравнение показало, что, да, действительно, расхождение между эталонами, которые у нас международные, и другими европейскими, оно, в принципе, у многих стран меньше, чем один нановольт.
То есть и основная ценность этого прибора именно в мобильности, правильно?
Да, так как установки сличить друг с другом сложно, для этого надо какую-то из установок перевозить, мы создали довольно простую конструкцию легкую, которая может быть перевезена, и без потери точности практически, потому что это тот же самый эффект, можно сличать между собой различные эталоны.
Из беседы про эталон килограмма мы знаем, что там были изготовлены маленькие, значит, кубики, которые являлись некими эталонными единицами, и у каждой страны есть некий такой эталонный какой-то вот кубик, связанные с килограммом. А вот здесь, получается, каждая страна изготавливает свою установку, и вопрос уже в том, насколько она точна, и, ну, проблематика именно сверки того, что сделали в Париже, с тем, что сделали там в Лондоне или в России. То есть, есть, но при этом есть ли какая-то организация, которая как бы следит за этим, за точностью приборов, и говорит, что вот там в России прибор такой-то точности, и все приборы, которые идут из России, значит, имеют определенные погрешности, и их можно сравнивать там с какими-то там приборами, которые сделаны в Китае или в Париже, или еще где бы то ни было.
Значит, существует специальная система, разработанная Международным бюро мира весов. Эта система, первая, она опирается на сличение между эталонами. Сличение между эталонами, естественно, производится не под контролем, а по желанию. Вот. Наша проблема была решена, как только мы сделали транспортируемый эталон, потому что сличение эталона, допустим, в Европе осуществляется более просто. Берется грузовичок, туда грузится эталон и везется в другое место. У нас таких возможностей нет, тем более, что и расстояние соответствующее, и таможенные всякие проблемы. И все вот эти наши измерения, их можно зайти в интернет, и на сайте Международного бюро они все выложены. Все точности, все процедуры, которые измерения необходимо выполнять, и все страны, которые в этом деле так или иначе участвуют. Вот. Опираясь на эти сличения, каждая страна заявляет о своих измерительных возможностях. Именно опираясь на сличение. И вот эти измерительные возможности тоже имеются база данных у каждой страны, в том числе у России, которые, как говорится, ссылаются на наши проведенные сличения не только по Вольту. И на основании этой базы данных Международное бюро выдает как бы разрешение пользоваться его эмблемой. То есть вот на наших сертификатах калибровки или сертификатах поверки имеется эмблема Международного бюро мира весов и еще эмблема международной организации, которая называется КАМЕТ, внутри которой мы находимся. То есть КАМЕТ как часть общей метрологической системы, МБМВ как главная часть тоже метрологической системы, разрешают или как бы не то, что разрешают, а подтверждают наши измерительные возможности, то есть наши сертификаты принимаются за рубежом, имея эти, как говорится, утверждения, разрешения.
А вот кто является заказчиками вот этих вот измерений? То есть, я так понимаю, организации, которые делают какие-то электрические приборы, электронные приборы, и которым нужны определенные какие-то точности. Как вот здесь обстоит дело?
Значит, в частности, эталон Джефсона, который хранится у нас в УНИ, является головным. А далее значение единицы передается по так называемой поверочной схеме. То есть есть эталон-копия, есть вторичные эталоны, есть рабочие эталоны первого разряда, второго разряда, третьего. И в самом низу поверхностной схемы находятся рабочие средства. Или, как они сейчас называются, просто средства измерений. То есть вся система измерений в стране у нас, как говорится, под жестким контролем, под жестким этим самым. Каждый прибор должен иметь сертификат калибровки либо сертификат свидетельства о поверке, который говорит, что да, он гарантируется тем техническим характеристикам, которые за ним записаны. И, как говорится, потребность, она вот не только замыкается на нас конкретно, замыкается на более низкие уровни эталонов, и эта вся система просто поддерживается первичным эталоном.
Ну, то есть, вот, когда мы покупаем какой-то любой прибор, и у него там написано, там, допустим, 220 вольт, там, рабочая частота, там, не знаю, 50 герц, там, допустимые токи, которые там через него могут проходить. То есть эти приборы все проходят какие-то поверки, правильно?
Они, значит, должны проходить поверки, если находятся в сфере государственного регулирования. То есть есть часть приборов, которые можно проверять, можно не проверять, а есть, которые обязаны проверяться.
Ну, а какие, например?
Вот? Ну, во-первых, те приборы, которые участвуют в поверке. Это вот более низкоточные эталоны. Те, которые, допустим, в медицине используются, или там в атомной промышленности, или где-то еще в важных оборонной промышленности, космической промышленности. То есть там, где важно, вот на самом деле точность. Если вы дома имеете 220, ну вам там 220.
С погрешностью.
Главное, чтобы не сгорело. Вот. А есть вещи, которые вот должны находиться в заданных диапазонах.
А когда вы контактируете с какими-то международными структурами, есть ли какие-то такие потребности или какие-то приборы, установки, когда вот необходимо именно значение вот ваших каких-то измерительных приборов где-то в других странах, допустим?
Значит, в связи с тем, что мы как бы аккредитованы Международным бюро, к нам обращаются из-за рубежа для проведения калибровки, и те бумаги, которые мы даем, они уже, как говорится, имеют свой статус.
Угу. Ну, а в каких случаях, например? Что вот, в каких случаях может какая-то зарубежная организация обратиться именно к вам?
Значит, ну вот к нам обращается конкретно Куба, иногда обращается Белоруссия, иногда обращается Казахстан и другие, в принципе, я не знаю, как к нам лично, вот я говорю, то, что к нам может попадать, а во ВНИИМ, я думаю, достаточно много может быть обращено, потому что не все страны имеют высокоточные эталоны или даже просто эталоны. И им гораздо дешевле привести на поверку, чем эту область содержать, потому что ее надо именно содержать, а не просто хранить.
Угу. Ну вот давайте к этому перейдем. А что значит содержать? Вот что, то есть это получается поддержание приборов в определенном качестве. Вот вы сказали, что даже эти микросхемы должны быть экранированы, ну, фактически от всего, что существует, от всех электрических, электромагнитных взаимодействий. Вот. А более крупные приборы, соответственно, точно так же должны быть экранированы там от всего. И какие там применяются микросхемы? То есть здесь, понятно, одна какая-то маленькая микросхемка, а вот в предыдущих каких-то поколениях, есть ли версии этих приборов? То есть там вот как вот выпускают, так сказать, версия прибора номер один, улучшенная версия, там допиленные прошивки, как мы все уже привыкли к этому.
Ну, это вот ближе к тому, что называется хранение эталона. Значит, тот эталон, который у нас сейчас применяется, имеет примерно пятое поколение. То есть мы где-то в 80-х годах начали разработку. И, естественно, наши работы, они всегда направлены, первое, на совершенствование, второе, на поддержание международного уровня, чтобы не отставать. И вот таких вообще приборов никогда не было. Но хотя это уже, вот, как я сказал, вторая версия у нас. Более компактная, потому что первая была, вот, чемодан очень большой. Вот. И основные задачи – это следить за тем, чтобы эталон функционировал. Для этого есть специальные методики проверки его время от времени. И одна из тоже главных задач – это совершенствование его. То есть мы все время стремимся что-то сделать более новое, то, чего не было до сих пор, и то, чего в мире, оно тоже не стоит, оно развивается. В частности, мы сейчас работаем над созданием как бы эталона не только постоянного напряжения, но и переменного напряжения. То есть он будет на основе, опять-таки, этих фундаментальных констант воспроизводить переменные.
Например. Тогда сразу закономерный вопрос. Если вот эта конструкция, она уникальна в своем роде, хотят ли ее каким-то образом заполучить коллеги откуда-то там, из Европы, еще откуда-то, может, там, из Азии откуда-то?
Применение этого эталона, то, что сейчас записано в МБВ, это примерно один раз в 20 лет.
То есть еще
и проще, допустим, съездить, пригласить нас, мы один раз приедем, и то, что мы ездили с этим эталоном в Белоруссию и там делались лечения, они вот этим пользуются, у них, как говорится, данные в Международном бюро есть через нас, И больше там в ближайшее время не понадобится, что будет через 20 лет.
Так может быть и нам ездить для лечения, просто если это не, такое, не так часто?
Мы бы с удовольствием поехали, но установку перевезти за границу достаточно тяжело. А здесь мы, как говорится, сделали не только для себя, но и для почти многих стран Европы.
А, то есть многие страны Европы пользуются, да?
Нет. Вот я говорю, мы проводили лечение, мы ездили по 12 странам.
Ага.
И вот эти все лечения сейчас находятся в базе данных. И ими и пользуются эти страны, которые принимали участие.
Все понял. Понял.
Поэтому им вот, если бы это было каждодневно или раз в год хотя бы, может быть, кто-то чего-то и захотел. Но, в принципе, если это мы сделали сами, то при желании, наверное, могут сделать и другие.
Угу. Вопрос сразу про утечку мозгов. То есть если талантливые люди делают какие-то очень полезные вещи, не пытаются ли их там переманить к себе какие-то метеорологические организации из Европы, из той же? И как вот с этим обстоит дело?
Значит, я с этим чуть-чуть сталкивался. В каком плане? Ко мне присылают вопрос, нет ли у вас молодых людей на такую-то должность? То есть, во-первых, молодых, чтобы они потом развивались. Во-вторых, они должны быть уже какие-то грамотными и так далее. И найти таких людей, раз нам присылают, очень трудно на самом деле, чтобы и грамотные, и молодые, и язык знали, и это... и захотят ли сами люди еще. Вот. Поэтому этот вопрос сложный. Такого сильного переманивания вот, по отношению ко мне никогда не было. А так, в принципе, да, какие-то информации об этом. Но что вот трудно найти у себя в стране, трудно найти в Европе, поэтому иногда бывают запросы.
Ну и давайте в финале нашей беседы тогда вопрос такой, как обстоит вот общая ситуация, если так можно выразиться, вот в вашем НИИ с наукой. То есть вы чувствуете, что это какой-то подъем, либо это какая-то стабильная ситуация, либо это какая-то борьба чего-то с чем-то. Ну или вот иногда за кадром с кем-то общаешься, люди говорят, что ну совсем все в науке плохо, и, так сказать, карантин, коронавирус и тому подобное. Вот. Как у вас обстоят дела с этим?
Ну, я скажу, что, наверное, так как везде, с одной стороны. С другой стороны, как и везде, все определяется теми людьми, которые вот занимаются этим делом. Насколько им это дело интересно, насколько им помогают, либо мешают. И я думаю, что от каждой ситуации зависит. Вот я считаю, что мне повезло.
В каком смысле?
Мне повезло то, что я работаю с людьми, с которыми приятно общаться. Вот. Я работаю с сотрудниками, которые всегда готовы помочь. Да, есть проблемы, есть проблемы что-то купить, есть проблемы что-то достать. Но, как всегда, мы делаем из чего-то что-то очень хорошее.
Из чего мы все хорошо знаем.
Да. И это, в общем, тоже говорит о том, что мы умеем и хотим.
А вот проблема импортозамещения, которую там пару лет назад там, нам ставили, она на вас каким-то образом сказалась? Даже вот вы сказали про микросхемку, которую все равно заказывали за границей. То есть, получается, ну, не все пока заместить можно на 100%.
На 100% всегда нельзя все заместить. Насчет микросхемки мы как бы так. Они использовали наши достижения, которые мы им давали, а мы используем их достижения, которые они нам смогли передать. Поэтому здесь взаимно. И, допустим, вот конкретно я работаю с немецким институтом уже с 96 года. И они с радостью всегда нас приглашают, но не потому, что они там чему-то там рады, а потому что они чувствуют, что вот это полезно. И для них, и для нас.
А вот сразу давайте тогда этой темы коснемся. Вот насколько человеческие отношения между людьми из разных стран? То есть где-то радушнее принимают, а есть где-то, где холодно принимают, или везде одинаково? Вот как?
Вы знаете, я вот как раз ездил по 12 странам, о которых я говорил. Везде по-разному.
Где как?
В Италии радушно. в Англии спокойно. В Германии меня всегда хорошо принимали. Но вот я еще был где? В Польше. Там женщины были. Жизнесовские тоже радушно приняли. В Греции очень радушно принимали. В Турции очень радушно принимали. Кстати, и в Греции, и в Турции тоже женщины. Занимаются вот эталонами Вольта. Занимались тогда. Да. В Дании нормально. В Швеции очень доброжелательно.
Ну, то есть в научном сообществе,
да,
люди, как правило...
стараются и помочь, и поддержать. И...
Угу. Общаетесь ли вот после уже как-то в онлайн, через интернет как-то?
Ну, в принципе, так или иначе общение идет, но такое близкое-не близкое. Вот, допустим, сейчас собирается конференция в США в августе. Там приезжает 300 человек, 300 докладов, надо их рецензировать. Кому рассылать? Только знакомым. Вот шлют, говорят, порецензируйте, пожалуйста. То есть это вот тоже какое-то общение, в принципе, и люди знают, к кому обращаются.
Ну и подрастающее поколение, то есть вот студенты, которые, я так понимаю, что все-таки темой электричества это соответствующие университеты, которые готовят специалистов где-то в области электроники, приборостроения, с кем-то взаимодействуете? Молодежь идет?
С молодежью есть проблемы, я думаю, они проблемы примерно везде. Первое, молодежь, конечно, хочет зарабатывать. Наверное, это первое. Второе, там наука, которую она не понимает, что это такое, техника. Зарабатываем здесь, у нас в Униме есть некие проблемы. Поэтому молодежь идет, но без большого конкурса, будем так говорить. Отобрать бывает, ну, очень трудно найти, еще труднее. Вот, потому что зарплата, к сожалению, для молодых...
Можно найти больше, в общем, понятно. А с какими вузами?
Ну, это не только у нас. Я могу сказать, что я был в Германии, там тоже люди работают. Но как только они видят, что у них есть возможность перейти на более высокую оплачиваемую работу, они уходят. Несмотря на то, что вот жалко, что они уходят, они там добились чего-то, еще чего-то.
А с какими вузами, то есть, непосредственно работаете?
Вот я конкретно с вузами не работаю.
Ну, скажем так, откуда приходят, из каких вузов приходят? Там политех, там ЛТИ,
ну, у нас, вот, допустим, два человека работают, они окончили горный институт. Но, правда, там была кафедра метрологии, которую наши люди вели. Вот. Из политеха у нас работают. Из других, вот, знаю, из ЭТМО работают. Не у нас конкретно, а в НИИ. А вообще в ними много, в разных лабораториях много молодых людей.
Спасибо большое, что вы к нам пришли. Очень было интересно узнать, посмотреть. Приходите к нам еще, приглашайте к нам коллег.
Спасибо большое.
До свидания. На сегодня все.